Я хочу коснуться нескольких, мне кажется, важных мест. Вообще, просто понять немножко это место этой главы в целом, то, что у нас есть, получено нашим мудрецом, в частности, от Вильнинского Гаона, что возвращение Якова из Атлавана на Парец Исроэль, это по принципу «Майса авот симан лебаним», что поступки отцов – это знак для потомков, для сыновей, это намекает на наше возвращение из последнего галута. Это уже говорили об этом в прошлые годы, но это в целом. Я хочу просто коснуться одной принципиальной очень вещи. Начнем с первой вещи. Наши мудрецы с великой силой Торы, которая у них и была, они позволяли себе относиться критически к поступкам наших авот тоже. Ну, напомним, это первое, то, что касается слов Рамбана, о том, как Авраам, почему Авраам спустился в Египет, и его, то, что он написал, почему Авраам сказал Паро, что Сара – это его сестра. И в нашем тоже, в Мидраш Раба, наши мудрецы имели некоторое тонкое замечание по поводу поведения Якова в этой ситуации. Конечно, не нам будем судить. Мы столько далеки до первого этажа великого здания, которое наши отцы, которое там 1000 этажей. Но если наши мудрецы что-то написали, значит, это важно нам поднять тоже. В чем была тут проблема? То есть наши мудрецы, то есть Яков идет в Эрец Исроэль, ему сообщают, что вот идет там Исав, 400 человек. Наши мудрецы говорят следующую вещь. Он сам шел себе своей дорогой. Зачем тебе надо было его дергать за уши? Я приведу такую притчу, как человек дергает злую собаку за уши. Приведу такую притчу об этом, что Яков сам разбудил Эсава, сам побудил его идти ему навстречу. То есть я хочу сказать одну вещь просто, это я немножко задумался об этом. Когда наши мудрецы приводят нам некоторую критику каких-то очень тонких вещей в поведении наших отцов, что это нам говорит вообще? Допустим, пример, начнем с того, что начали сначала. Это то, что у нас есть претензии Рамбана к Аврааму Авину, почему Авраам Авину спустился в Египет, когда был голод. Надо было быть Бааль Битахон, уверенность Всевышнего, никуда не спускаться. Вторая претензия Рамбана к нашему отцу Аврааму, что почему назвал свою жену сестрой перед фараоном. Я человек очень маленький, просто как это Тойра или не можно нахнуться за хим. Тор надо пытаться разобраться. Но если мы наблюдаем после этого поведение Ицхака, он велся так же, как Авраам. То есть то, что сделал Авраам, для Ицхака это уже было настроение, как ему идти. Да, Всевышний сказал Ицхаку, чтобы он спускался в Египет. По личной причине, потому что он олат мимо, он цельная жертва, всесожжение, он не должен спускаться вне пределов Святой Земли. Но это касается назвать свою жену сестрой. Ицхак продолжил ту же самую линию, когда он пошел в землю Плештим, к Элимелеху. Я, в принципе, могу допустить, могу понять, что то, что претензия Рамбана к нашему отцу Аврааму, что есть несколько путей поведения. Вот Авраам мог выбрать более высокий уровень поведения. И чистого, полного уверенности на Творца, и не спускаться в Египет, и тем более не называть свою жену сестрой. Но после того, как он уже да, так себе Авраам, то он оставил нам на следующее поколение тот уровень, в котором мы находимся, и что мы сейчас не можем уже, это то, что оставил нам Авраам, и то, что пусть с него так вел себя Ицхак, и это уже некоторый путь на все поколения. Так можно понять. Поэтому, допустим, я не буду говорить название этой книги, сейчас это не важно, когда 24 года тому назад была тут война с Персидского залива, и здесь было постоянно очень такое устрашающее состояние в Эрец-Исраэль, то один очень большой рав написал, что вообще жить в той земле должны жить, как сказал Рамбан, это отношение Авраама. И нечего бояться, не надо никуда уезжать и все прочее. Я сейчас не собираюсь говорить о правильном, так сказать, указании реальном. Я никуда не собирался выезжать, хотя меня звали и родители мои, и все детей прислать. Мы никуда не уезжали, не собирались уезжать. Но мне просто тогда не понравилось то, что сказал тот рав, что вот так же, как Рамбан писал про Авраама, что нечего было уезжать с этой земли, то есть то же самое нам не надо. Мне это не так очевидно, что мы можем сейчас наследовать то поведение, которое считал Рамбан, которым должен вести себя Авраам. Потому что, кажется, знаете, Аллаха ла-Масе, практического закона, как нам надо жить, это просто каждый спросит своего следующего раввина. Но вопрос, что мы можем учить из этих испытаний отцов, и вроде бы, как будто они сделали что-то, что не является верхом совершенства. Я думаю, что в одной вещи в целом, мне кажется, есть некоторая идея, чтобы вам просто поделиться. Думаю, что она идея сама по себе верная. Как известно, весь этот вот путь от Авраама до реально до Машиаха, до царя до Машиаха. Это все путь исправления той величайшей катастрофы, которая называется Хета Адама Ришон, грех первого человека и Хавы. Их величайшее падение, это когда человек упал очень-очень сильно, и вот Авраам, это есть так называемые 2000 лет хаоса. Это от Адама до Авраама. И Авраам, Ицхак, Яков и дальше еврейский народ при воплощении Торы и так далее. Это все единый путь исправления того, что произошло с грехами первого поколения от Адама и грехи поколения потопа и поколения Вавилонской башни. Все это вещи, которые начали исправляться нашими отцами. И, безусловно, что основное исправление они уже сделали. Но нам тоже что-то осталось делать. Поэтому я думаю, что я могу сказать такую вещь, что если мы видим какие-то вещи, которые есть у наших мудрецов, некоторая критика некоторых поступков наших отцов, то эта критика имеет смысл, что хотя мы, безусловно, далеки до отцов, как, думаю, что гораздо дальше, чем до Луны или до Солнца. Раз дальше. Но если есть вещи, которые нам, да, нашим мудрецам указали, это причина, что мы над вещами работали. Не то, что, понимаете, я не тешу себя мыслями, что может что-то быть выше отцов, но то, что мы понимаем в этих вещах, то, что мы можем в каком смысле усилиться, медат битахон, меру уверенности в Творца, каждый из нас, сколько он может, чтобы он усилялся. Я думаю, что эта вещь, она очень принципиальная, что вообще Милат Абитахон, уверенность Всевышнего, это вещь, которая, это дело всей жизни. Что у нас, без Милат Абитахон, уверенность Творца, трудно прожить жизнь, мягко говоря, трудно. И тем более жить правильно по Торе, тем более учиться, заниматься Торой. Это просто невозможно. И вообще эта мера, Медата Бетахон, она из основ той связи, связи нашей с Творцом. Поэтому вот в нашей главе, то, что мы сказали именно Якова, что вот есть претензия, зачем надо было вообще ему напоминать о себе Эсаву. Надо было, сказать, идти с мерой уверенности дальше и не планировать эту встречу. Это то, что нам сказали наши мудрецы. Это означает, что для нас, чему-то этому учиться. Идемте дальше. Если вы же коснулись грехов. Я говорю, что некрасиво, не грехов, а некоторого несовершенства, которое отмечает Тора и отметили наши величайшие мудрецы в поступках наших отцов. Просто еще одно место. Это когда Всевышний обещает Аврааму наследие Святой Земли. Он спрашивает его, «Бамайдах Кирашена», он спрашивает его, «Как ты узнаешь, что ты действительно достойный?» И там часть наших комментаторов утверждает, что это была претензия к Аврааму, потому что надо было верить ценной верой, а потому что он не устроился от ценной этой веры в это, то это была причина, что наш народ спустился в рабство в Египте. Тут тоже есть очень вещь принципиальная. То есть, понимаете, тут нам говорить об этом просто невозможно практически, но что могу поделать? Вещи написанные. То, что нам написали и нам дали, значит, мы должны этим думать и разбираться, даже понимаем их на очень нашем низком уровне. Давайте просто поймем, о ком мы говорим. Говорим Аврааме, кто называется Роша Маминим, глава верующих. И, понимаете, верующий на святом языке Маминим, он имеет немножко другой оттенок, чем по-русски верующий. То есть, верующий – это смысл, полагающийся на Творца. Это просто так же в этом слове вместе с ним находится и мера уверенности, доверяющий Творцу. Мы говорим о человеке, который называется Роша Маминим, который ради Творца был брошен в печь, ради Творца, и цельно веря, доверяя ему, он собирался принести в жертву собственного сына. Вот тут при всем при этом наши мудрецы, на Тора отмечает некоторый его недостаток. Что-то нам говорит. Нам говорит, что одну вещь, что если даже у Авраама, называется Роша Маминим, есть были какие-то вещи, которые можно заметить какую-то шероховатость в цельности этой веры, какую-то шероховатость, к нам непонятно, недоступно и так далее. Но нам отметить нам нужно некоторую шероховатость, означает, что это то, на чем надо нам много работать. Работа над верой, над уверенностью в Творца. Это работа всей жизни. То же самое, то, что мы говорили сейчас про Мидат Битахон, уверенности Якова. Опять же, не нам говорить о мере уверенности Якова, Всевышнего Якова. Но если тут тоже наши мудрецы отметили какой-то непостижимый нам недостаток, означает, что, говорить по-русски очень такая поговорка, нет предела прекрасному. Тут есть над чем работать, каждым на своем уровне. И, в общем, надо работать, это вещь, которая не... Идемте дальше. Есть очень странное место здесь. Яков идет до встречи с Исавом. Сказано очень удивительная вещь. Ваира Яков меод. И Яков очень-очень страшился. Я объясню, слово меод, оно на современном иврите потеряло свой смысл. Я слышал, когда Рамы Шапира, что слово «меод» на святом языке означает что-то вне всякой меры. Люди говорят, «тов меод» очень хорошо, это почти ничего не значит. Вот, если сказано «Ира Яков меод», нам трудно себе представить, что такое это «меод». И казалось бы, а чего вообще бояться? Всевышний обещал ему охрану. Но была обещана охрана. Обещано, что Всевышний ведет его на эту землю, обещана была охрана. Чего надо было бояться? Тут я оказываюсь одной темой, которая, я бы словно, наверное, теме не достоин говорить, но что можно поделать? Торы надо пытаться понять, что написано. Этот вопрос поднимают наши мудрецы Масехет Брахот. Что тут? Почему надо было так бояться? Есть обещания. Давайте просто поймем, мы еще не все касались мира с битахон. Есть битахон, уверенность без обещаний. А есть уверенность, когда есть обещания. Тут были обещания. Были обещания. Мы читали в предыдущей главе. Были обещания. И говорит Гмара Масехет Брахот так. Чего боялся Яков? Шемма и громахет. Не дай бы грех его приведет к тому, какой-то грех, который он сам, наверное, не знал, что знал бы, сделал бы чего. Он бы не тащил бы себя дальше. И шемма, может быть, он не знал даже, о чем это речь. И громахет. Если есть, не дай бог, хет, это все обещания могут уйти в тартарары. Вот это боялся Яков. Написано очень страшная вещь, что человеку, допустим, обещано и то, и это, ему не может назначить даже, если есть, не дай Бог, грех, это может, что все, что ему уже обещано и так далее, все это может не исполниться. Более того, есть Санедрин, место, там, я еще не помню, там какие-то были мудрецы, говорили об этом, что там есть такая тема, как человек может спастись от буквально от предродовых схватков Машиах, Хавлей Машиах. То есть, от бурного периода в мире перед приходом Машиах. Как спастись? Там говорит, есть два совета. Это Тора и Гмут Хасадим. Это творение добра. Там сказал один мудрецов, что пусть Машиах быстрее придет, я не хочу увидеть. Что еще хочу увидеть? Он боялся. Боялся этого периода Хавлей Машиах. И спросили его, а чего тебе бояться? У тебя есть и Тора, и добрые дела. Чего тебе бояться? Сказал Дубич, то же самое сказано здесь. Шема и громахет. Может быть, дай Бог, грех приведет к тому, что не будет у меня охраны. А о ком мы говорим? Про Якова Вину. Упомянули этого мудреца Торы из Талмуда. Есть у нас, когда мы просто поймем, о чем мы говорим. Есть большое правило, что если увидел мудреца Торы, который в чем-то согрешил, на следующий день, даже не думай об этом больше, потому что он точно сделал чего. Он точно сделал чего. Безусловно, это касается и этого мудреца в Талмуде, а тем более, кстати, Якова Вину, чтобы, словно, если был какой-то грех, он сделал чего. При всем при этом есть страх. Шема игром ахет. Не дай бы грех может испортить. Тут надо просто понять эту вещь. Понимаете, это очень вещь, что нас очень-очень нам не хватает. Нам не, это понимание, что, знаете, что делает наша жизнь в этом земном мире? Мы не ощущаем тяжести греха. Что бы я сделал? Мы не понимаем, этого не чувствуем. Если этого не ощущаем, то, естественно, теряется также ират шамаим, страх. Страх. Вот тут нам надо немножко вникнуть в эти слова Якова, сказано не Якова, а слова о Якове, сказано «Веера Яков меод». Почему? Чего он боялся? Уверяю вас, Яков было на всех наших разговорах, а то, что научиться от некоторых его недостатков, которые упоминают наши мудрецы, у нас нет никакого представления о мере уверенности Якова. Мы уже говорили об этом. Он ушел в Галут с пустыми руками. Полагается Всевышнему. И при всей этой великой уверенности, одна вещь, которую Яков боялся, это может быть какой-то грех. Придет к тому, что его обещание не будет исполнено. Обещание Творца ему не будет исполнено. Почему боялся именно сейчас? Именно тогда. Нам бояться до этого тоже. Почему именно когда приходит встреча Исав, надо начать бояться? Об этом говорится даже в следующей главе. Не сам Хумыш, но Раши. Я хочу немножко объяснить. Когда в наших следующих главах говорится, что просят братья взять с собой к Иосифу Бениамина, Яков не пускает Бениамина вначале. Говорит, что все мои крайне осон, чтобы не уйти, не дай бы тоже случиться несчастье. Несчастье может случиться и дома, и в дороге, какая разница? Какая разница? И говорит там Раши следующий вет. Это слава мудрецов, Талмуда, или с Мидрашим, это не Раши сам писал по себе. И с такими словами. Сатан мекатрек бадерах. То есть дорога – место опасное. И когда есть опасность, то есть, это, кроме естественной вроде бы опасности, когда человек должен быть осторожен, опасность, соответственно, опасное место приводит к тому, что свыше слышатся обвинения сатаны. Говорят наши мудрецы, Масехет Шаббат, там и смешно, что из-за трех грехов женщина, не дай Бог, умирает во время родов. Одна из, это субботние свечи, если я сейчас слышу, что не дай Бог, зажигают свечи с опозданием, когда уже началась суббота. Без того, что у тебя была мицва, это тяжелейший грех. Если они, допустим, не делают халу. И третье, если они не соблюдают законы семейной чистоты. Но вопрос стоит вот такой. Почему именно за эти грехи, это сейчас не наша тема. Но надо, безусловно, их очень остерегаться. Но просто другое, почему именно время родов? Почему время родов? И говорит Талмуд, что это, когда человек говорит, состояние опасности, именно состояние опасности – это причина обвинения свыше, что тогда человек проверяет его поступки, достойно того, чтобы спастись. И говорится то же самое, что то же самое касается не только женщин, но и мужчин. Человек, допустим, переходит через мост, шатается. Это причина, чтобы его сейчас на небе на него сейчас взыскали его грехи. И тут, вот так, это я хочу просто объяснить эти слова, что сатан мегатрек башат сакана, что то, что говорит Раши, сатан мегатрек в дороге. В дороге есть особая опасность обвинения свыше. То же самое тут, безусловно, когда Яков где-то встречался с Савом, Сав был полон ненависти к Якову. И он всегда собирался его убить. Это знал прекрасно Яков тоже. Это действительно было место опасное. Поэтому Яков боялся, что это именно в то время, когда все мог Всевышний взыскать с него на те грехи, которые он, может быть, сделал и по какой-то пошлости даже не заметил, не увидел, не почувствовал. У нас есть одна проблема. Проблема, которую мне трудно решить. Мы все выросли в обстановке, когда вокруг есть много греха. И в нас есть много греха. И мы к нему привыкли. Привыкли к нему. И когда к чему-то привыкаешь, то очень трудно от этого полностью отделиться. А еще когда привыкаешь, даже отделяешься от него, где-то остается такое ощущение, больше или меньше, что это вещь, которая не очень страшная, если ты сделаешь. Не очень страшно. Это называется из Гиталмуда. Я бы сказал Равуна так. Если человек сделает и грешит один, второй, третий раз, он на селок этер. Остается ему, как будто бы это дозволено. Не дозволено ни в коем случае. Ощущение его, это легко сделать, это как будто бы дозволено. Поэтому нам, конечно, всем надо хорошо-хорошо пробудиться, отдалиться от наших грехов, в которых мы выросли, к которым мы привыкли. А тем более сейчас у нас еще есть вещи, которые мы не до конца от них ушли. И помню очень хорошо. Если Якову вину, которое было обещано, величайшее обещание Творца, который всю жизнь провел в шатрах Торы, который сказал про себя Исав, что он жил с Лаваном и соблюдал Тору, всю Тору. Если даже Якову были причины бояться, может быть, еще раз согрешил, я просто подумаю, как нам надо этого бояться. У нас просто есть проблема, у нас нет такой Ират Шамай, нет такой боязни небес, как было у Якова. Но подобает нам бояться. Есть у нас тут вот история, как Яков посылает дань Эсаву, чтобы удовлетворить его. Есть в этом книге Зоэр еще такая не совсем понятная вещь. Там говорится, что самое худшее, что мог сделать для себя Эсав, это принять дар Якова. Самое худшее, что мог сделать для себя. Он этим лишился всякого, ну, отношения к святости, даже принял этот дар. Это тема, надо ее в нее вникнуть и вдуматься. Это вещь непростая, почему это так. Я хочу вот просто коснуться некоторого одного аспекта этой вещи. Который нам реально очень актуален. Тора говорит дальше, что Яков возвращается обратно, чтобы забрать что-то забыл. Когда Моисей забыл небольшие сосуды, он возвращается обратно, чтобы все забрать с собой. Вот, и он остается один, и с ним борется Иш, муж, до восхода, до зари. Наша традиция говорит, что кто такой сам был этот Иш, это был ангел-хранитель Исава, сам сатана. Более того, есть одно очень слово, вот, «Ватер Яков леваду», остался Яков, остался один. Я видел, в этом месте написали, что, конечно, еврей никогда не один, сейчас с ним Всевышний. Именно об этом месте. Я с этим и спорю, но человек, который написал это, не знает, что написано в этой книге Зоэр. В Зоэр написана очень страшная вещь. Видите, Всевышний оставил его самого. Его, да, буквально. То есть он должен был бороться с ангелом-хранителем Исава сам. 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 Это великое достоинство Якова, которое здесь написано. Он должен быть сам. Безусловно, тут тоже есть. Маиса, вот Симаны Банеем, поступки отцов, это знак нашего их потомства. Наш народ тысячи лет в изгнании. У него были силы воевать со всевозможными представителями зла, как будто бы они одни. А ему говорят, что достал действительно один, как Яков Авину. Это действительно не... Думаю, что это не так. Но вот эта сила противостоять зла до конца и не сдаваться, это сила, которую мы получили от Якова. В котором сказано, и остался Яков один, и воевал, и боролся с мужем, с ним боролся муж до зари, и Яков победил его. Говорится дальше так, что все-таки этот самый Иш, ангел-хранитель Исава, он да поразил его. Поразил его так называемый Гиде Ноши, седалищный нерв. И в этом есть, опять же, в чем была их борьба. Так, в книге Зор говорится, что это была борьба, чтобы Яков выстоял в знании истинной веры, все основы веры. Чтобы он не сумел поколебать ангел-хранителя Исава ни в чем. И все-таки тут говорится о том, что в чем-то он, да, его поразил. Если мы говорим сейчас не просто по самому Якову, а говорим, так сказать, о цельном, целости еврейского народа, то есть понятие раглаим, ноги. Ноги – это то, на чем стоит тело. То есть, когда говорится про поражение гида ноши, седалищего сухожилия, это поражение ноги, на которой стоят, это причина, что хромает. Вещь немножко более глубоко объяснить, я придумаю еще одно место. Есть тут в Тилим, в 8 главе, следующий пасук. Пасук очень известный. Там сказано так. «Мипи олилим вьонким», буквально из рта детей и сосунков, «Ясад это ойз», основал «оз» это то Тору, основал Тору, «Леман цурореха», это будет противостоять тем, кто тебя окружает, тем, что тебя покорить. Лашбит, лашбис оев умеснаким. Буквально аннулировать врага и того, кто хочет тебе отомстить. Это место, это великий источник, то, что сейчас все знают, о великой силе слов Торы, которые исходят из рта детей. Об этом пишет Зоар, что Олилим имеется в виду, семь детей имеется в виду, это бахуре ишива, это ребята, которые учатся в ишивот, а юнким это дети. Рамхал в книге «Дерех Эцхайм», он объясняет, что такое цирореха, что такое «лэшбит оеву митнакем», кто такой этот самый овев, враг, который хочет отомстить. И говорит Рамхал так, сам враг, который хочет отомстить, это тот самый нахаш, змей, которого Всевышний наказал за то, что он соблазнил Адама и Хаву, и оставил его без ног. Как он хочет отомстить? Он хочет оставить Тору без ног, без опор. И чем может быть с ним бороться? Это устами Торы наших детей, наших ребят, учатся в ишивот. Это то, что отбивает, лишает его сил. И когда мы говорим о опоре Торы, так тут еще такая очень вещь. Опора Торы – это те люди, которые поддерживают Тору. И то же самое сказано, что когда этот вот ангел-хранитель Эсава успел поразить гида ноши Якова, говорит, по-моему, Зоар, говорит об этом, что в чем это отразилось в нашем народе. Отразилось в том, что мы уже говорили об этом сегодня, что эта встреча, она относится к концу веков, к нашему возвращению из Галута. И что действительно удалось поразить? Вот это касается времени, что это касается поражения людей, которые поддерживают то. Об этом пишет Хафец Хаим в Шем Олам второй части, в начале, если я помню правильно. Он сам это пишет, он приводит, также и Зоар это приводит. И такая вещь, что, дай Бог нам быть такими, дай Тора, что у сил зла нет силы поразить самих бнейшивот, самих нечезающих Тор. Но люди, которые находятся немножко вне, которые живут, занимаются бизнесом и так далее, и самоотверженно поддерживают Тор, так они как-то связаны с окружающим миром, тут это дай ему удалось поразить. И лучше коснуться одной очень важной вещи. Мы говорили много раз на уроках о том, что наша жизнь во всех ее сферах построена в одной оси. Это обратить зло в добро. Зло в добро. И надо просто понимать, что это наша основная борьба, а другая сторона – ситра ахра, то, что называется. То есть силы зла, которые Всевышний в этом мире создал, их работа – это обратить добро в зло. Их работа – использовать то, что может быть добром, и обратить это в зло. Давайте просто сейчас поймем. Мы уже говорили не раз, что Эйсав изначально, скажем так, в его исправленном варианте, он должен был быть звуруном нашего народа. В исправленном варианте. То есть Исхак, замысел его был, что Эйсав, точно так же, как он принес ему добычу, чтобы Исхак поел и погасил его, чтобы он и дальше просил добычу Якову, чтобы Яков занимался Торой, это была их общая Тора, так как Эсав будет заботиться о пропитании Якова, то это их общий удел в Торе, это исправление каждого из них. Мы уже говорили об этом, что Рибка видела, что на эту должность, на эту задачу он не способен, он слишком погружен во зло для этого. Тут происходит следующая вещь. Понимаете, тут вещь совершенно противоположная. И сам уже, он уже не помогает Якову. Более того, Яков получил те самые проходы, которые сам должен получить, чтобы помогать ему и помогать ему. Это обязанность возложена на Якова. Поддерживать то. Но этого мало. И сам не просто не поддерживает то. Он мешает поддержке Тор. И это для меня одно из маленьких намеков, в чем то, что Зоар говорит, что Эсав остался ни с чем, потому что принял дар от Якова. Вся суть исправления Эсава в том, что он давал бы Якову, а не наоборот. Ты не то, что не даешь, ты еще берешь себе, у тебя не остается никакого дела святости. Так я думаю, что можно хотя бы для начала как-то какое-то минимальное объяснение этих слов книги Зоар. Далее. Что еще происходит, когда встречается ангел Эсава с Яковом? Ему дается просить что? Просить именно то место, которое имеет отношение. Поддержку Торы. Мне тоже помогать самому. Он пытается сделать наоборот. Это поражение тех, кто поддерживает Тору.